Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день всем. Радиогостиная в эфире. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Тут вот эта история, которая иногда у нас бывает, когда гость ушел и начинают приходить вопросы. Ты понимаешь, что да, точно этого человека нужно приглашать еще. Анатолий Руденко с нами сегодня, исполнительный директор Российского библейского общества. Анатолий, добрый день.
Добрый день.
Нас ругают, Анатолий, за то, что мы некоторые вещи не сказали, некоторые опустили. Так что нам есть чем заняться. Мы будем говорить сегодня об истории русского перевода Библии. От Синодальной Библии, даже немножко раньше, до сегодняшнего дня. Готовы?
Да, приятно.
Вот, и я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos и через те группы, в которых вы нас слушаете и смотрите, особенно группу «Радиогостиная». Нас упрекают, во-первых, за то, что мы обошли героев этого процесса. Мы не сказали о переводе Макария Глухарева, мы не сказали о Павском. У нас получилось, что от Российского библейского общества сразу перешли к митрополиту Филарету и Синодальной Библии. А вот Павский и Глухарев — это что, вообще забытые страницы или это как?
То, что мы о них не упомянули, легко объяснимо, потому что их труды, они не были изданы при их жизни. Дело в том, что Павский свои переводы осуществлял как пособие к своим лекциям.
И... Он преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, кажется.
Да, совершенно верно.
Он преподавал Ветхий
Завет. И студенты без его ведома литографировали его переводы, за которые...
Ну, какие студенты? То есть препод им дал переводы учебные, а они берут и размножают переводы, и потом преподавателю попадает, достается по шапке.
Да, преподаватель... А Павскому очень серьезно досталось, и он был вынужден каяться в этих своих трудах, и стоял вопрос вообще об его извержении из сана и увольнении со всех должностей, но отстоял его Жуковский.
В смысле, который Василий Андреевич? Вот
да,
тот самый,
который был воспитателем наследника престола. Да. Вот, и обошлись с ним сравнительно мягко, но, тем не менее, должности он лишился и был, так сказать, считался уже неблагонадежным.
Сейчас мы к Глухареву перейдем. Подождите, все-таки по Павскому, потому что ведь, насколько я понимаю, там был предлог, а предлогом они избрали то, что вот какие-то богословские несоответствия.
Ну, его комментарии, поскольку его комментарии были научными и не во всем и не всегда, они соответствовали догматическим установкам православной церкви. Но труды Павского, они фактически запечатлены в синодальном переводе, поскольку синодальный перевод, он фактически является неглубокой редакцией перевода РБО, по крайней мере, в части Нового Завета. Ну, Новый Завет переводила команда под руководством митрополита, тогда еще архимандрита Филарета. А еще был издан перевод Псалтырии, и перевод Псалтырии-то как раз осуществлял протоиерей Герасим Павский, тоже один из членов РБО. И кроме того, был сделан перевод первых 8 книг Ветхого Завета, которые были изданы отдельным томом, но потом почти весь этот тираж сожгли, и вот переводчиком книг Ветхого Завета, основным переводчиком тоже был протоиерей Герасим Павский. Ну и если сравнить вот эти тексты Нового Завета, части Ветхого Завета, Псалтырии, первых книг Ветхого Завета, Пятикнижия, то они на 95% совпадают с текстом синодального перевода. То есть это практически тот же самый текст. Так вот, если вы читаете Ветхий Завет в синодальном переводе, то фактически это перевод Павского и есть. Ну, в части Пятикнижия и Псалтырии.
Я правильно понимаю, что возражения того времени, возражения против перевода, в принципе, сводились к тому, что такой перевод будет плодить ереси, поскольку люди начинают читать Священное Писание без объяснения, Писание идет к простому народу, и тут нет вот этого пастырского руководства. Поэтому перевод может быть вреден. Но смотрите, что в Европе получилось. Все стали Библию читать, и до чего они там докатились? Или это все-таки более современная история? Тогда об этом не думали.
Вот я вам процитирую некоторые аргументы, которые приводили противники перевода. Это публиковалось тогда в прессе.
То есть это было такое общественное обсуждение, то, что мы сейчас назвали.
Да. Цитата. «Простолюдины на славянском языке слышат только святое и назидательное. Умеренная темнота сего слова не омрачает истину, а служит ей покрывалом и защищает от стихийного ума. Отымите это покрывало, тогда всякий будет толковать об истинах и изречениях Писания по своим понятиям и в свою пользу. А теперь темнота заставляет его или просто покоряться церкви, или просить у церкви наставления».
Смотрите, я понимаю, о чем идет речь, потому что, смотрите, вы ведь не первый год вот этой историей занимаетесь, переводом Библии, и вы отлично знаете, что такое бесконтрольное чтение Библии, когда действительно человек начинает, придумывать. Мы тут у нас на Теос Медиа получаем такие библейские комментарии. Диву даешься, как человек такое удумал. Это плохо. И действительно, люди пытались таким образом защитить Слово Божие от самочинного чтения.
На самом деле, я считаю, и здесь в этой цитате это сквозит, что защитить они пытались не Слово Божие, а свою власть, потому что они утверждают, что темнота – это хорошо, потому что она заставляет его, то есть простолюдина, или просто покоряться церкви, то есть священноначалию, или просить у церкви наставления. То есть это вопрос власти, влияния, авторитета. И боялись они не за
сохранность слова
или там кто как будет толковать, а то, что их не будут слушать, будет обращаться к каким-то другим источникам, что-то там, соображать, думать, может быть, даже возражать. То есть это вопрос власти, вопрос авторитета. И это всегда было основным мотивом, по которому священноначалие, причем не только православной церкви и других церквей, оно препятствовало переводам. Скажем, перевод Тиндала был встречен в штыки.
Это английский перевод.
Первый из подлинных текстов. Первым был перевод Уиклифа. Кстати, его же прах сожгли и развеяли. В реку. А Тиндала просто-напросто сожгли заживо, но при этом из милосердия его светские власти перед этим придушили, чтобы не очень мучился. Но он же осуществлял, ему не давали в Англии заниматься этим трудом, он был вынужден эмигрировать, трудился над переводом в Европе континентальной. И в конце концов, его таки выследили и схватили, и уже, устроили над ним публичную казнь. И это же все было по инициативе священноначалия, а светские люди, миряне, в частности, купцы, с восторгом приняли его перевод и перевозили его в Англию контрабандой в корзинах на дне корзин, которые были заполнены рыбой. Такая была история. Если взять перевод Лютера, то тоже его не приветствовали. Да даже славянский перевод, о чем мы говорили в прошлый раз, его священноначалие вот тех земель, где трудились Кирилл и Мефодий, это Моравия, они на дух не принимали и писали доносы папе Римскому. Мефодия бросили в тюрьму, вот, устраивали против него, так сказать, соборы. Ну, эта история, в общем, она повторяется на протяжении тысячелетий. История примерно одна и та же.
И повторяется она удивительным образом. Я помню, во времена моей такой христианской молодости, да и просто молодости, у меня был знакомый американец, он приехал в Россию, тогда была миссия Билли Грэма в Москве. Вот, и он с восторгом таким показывал статью, которая опубликована была о нем в какой-то из советских газет еще конца 70-х годов. Дело в том, что в 70-е годы прошлого века он уже бывал здесь, в Советском Союзе, и он тогда был одним из тех американцев, которые ввозили сюда священные писания, вот экземпляры священного писания, и так потихоньку раздавали. Его поймали, причем поймали тогда целую группу людей, и про них напечатали статью. Статья называлась «Террористы без взрывов». Вот по поводу того, как они наше советское общество вот, подрывают, да, сами его основы. И его выслали из страны, и ему сделали пометку в паспорте, которая свидетельствовала о том, что он никогда в жизни больше не получит советскую визу. А в 92-м году мы с ним разговаривали в Москве, он говорит, ну да, советскую визу я больше не получил, но я-то в Москве. Советская виза оказалась ему больше не нужна. Вот таким образом, совершенно забавными путями Священное Писание доходит. И я думаю, что у Бога чувство юмора-то есть.
Ну, вот, кстати, когда я учился в университете и только начал читать Писание, я читал его в синодальном переводе, многое мне в нем было непонятно. А у одного из иностранных преподавателей в МГУ я выпросил Новый Завет на английском языке.
На его импортном языке.
Да. И уже тогда мне гораздо легче было читать по-английски, чем по-русски.
Да. И тоже интересный момент. Мы говорим сейчас о тех двух действительно героях перевода Библии, героях истории перевода Библии, о которых мы не сказали в прошлый раз, которых нам напомнили. Это Герасим Павский и Макарий Глухарев. А Герасим Павский был преподавателем. Понятно, почему он переводил. С Макарием Глухаревым тоже история интересная. И тоже понятно, почему он переводил, почему он хотел переводить. Потому что он был миссионером на Алтае, если я не ошибаюсь. Но и, в общем, ему тоже пришлось не сладко по причине этого желания переводить.
Да, ему назначили церковное наказание, епитимию.
Но он там еще, по-моему, ругался на священном начале, то есть он писал письма.
Ну, не то, что он писал письма императору.
Даже так.
Да. И священном начале писал. Ну, в общем, стучался во все двери и был, в общем, начальство не любит, когда вот ему досаждают, и его так отослали подальше. Вот. По-моему, если я не ошибаюсь, это еще было до его миссионерской деятельности на Алтае, его туда в ссылку послали, вот, чтобы не слишком, так сказать, много шума производить.
Я, готовясь к этому эфиру, пересмотрел Чистовича «Историю перевода Библии в России», и вот он там воспроизводит эти письма. То есть вот мне кажется, что человек действительно пропитался, я имею в виду архимандрита Макария, он пропитался духом книг пророческих, в частности, книги пророка Исаии, которые он переводил. То есть вот это обличительное, такие обличительные письма по поводу нерадения. И
он связывал с этим
события,
да,
декабристов.
Да, то есть он считал, что вот многие проблемы, проблемы российской истории, российской государственности, испытания, они связаны вот с нерадением руководства страны и церкви к распространению Писания.
Вот это то же самое, что если бы кто-то взял и написал современному руководству о том, что Великая Отечественная война, Чернобыльский взрыв и еще какие-то проблемы из-за того, что не радеют по поводу Священного Писания. Вот оно настолько
примерно
серьезное.
Да, примерно так. Ну,
Да, я напомню.
Все в этом мире взаимосвязано.
Да. Я напомню, что мы беседуем с Анатолием Руденко, исполнительным директором Российского библейского общества, об истории русского перевода Библии. У нас сегодня вторая часть разговора. Первую часть вы можете найти на нашем сайте theos.fm или в группе «Радио Гостиная». А в архиве, собственно, две недели назад мы об этом говорили. Я также напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос или в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Сейчас делаем коротенькую перебивочку и после этого вернемся сюда, в нашу студию. Оставайтесь с нами.
Радио Гостиная. Говорим о главном и не только.
И вот Макария Глухарева, о котором мы уже сказали, получил некоторую дурную славу также. И есть определенное непонимание. Иногда говорят о том, что это перевод свидетелей Иеговы, организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Так ли это?
На самом деле, если быть точным, это не так. Перевод Архимандрита Макария был взят в качестве некого флага или бренда. Его таким образом просто использовали.
Да, Макарий-то ведь даже не знал про эту организацию. Ее тогда, друзья, ее тогда не было.
Конечно.
Вот так вот, просто для информации.
Вот, ну, просто это такая...
Но он действительно переводил вот Яхвах, тетраграмматон, он переводил
как... На самом деле, переводы Архимандрита Макария, они были при его жизни практически неизвестны сколь-нибудь широкому кругу людей. Вот. И издало их Российское библейское общество уже в 2000-х годах.
Уже современное.
Да, причем издало не полностью, а частично, в части Пятикнижия. И в предисловии, в частности, говорится о том, что свидетели Иеговы, запрещенные в России... ныне.
Ну, да,
тогда еще не были, да.
Оно не смешно, но дико, да.
Да. И вот, они, эти тексты, они издали, но со своими поправками или под своей редакцией.
Все-таки.
Конечно, да. И мы вот их поправки отследили, и в наших текстах, переизданных текстах Архимандрита Макария, этих редакционных поправок нет. А поправки заключались в следующем. Дело в том, что он передавал тетраграмматонам, он передавал словом Иегова, то он передавал словом Господь. То есть у него не было последовательности в этом вопросе. Он и так...
Да, это важно.
Вот,
да.
Делал. Ну, проследить, так сказать, по какому алгоритму или вот в каких случаях, то есть, ну, нам кажется, это каким-то случайным образом, может быть, руководствуясь какими-то своими причинами или вкусом, или наитием, я не знаю, вот, но в его текстах тетраграмматон передается и так, и по-другому, то есть, и как Господь, и как Иегова, вот, а... вот в этом издании, где его использовали в качестве бренда, вот, или, там везде тетраграмматон передается как Иегова. Вот и все.
Мы начинаем, продолжаем разбирать завалы вопросов с прошлого эфира, потому что они продолжали приходить, и мне лично продолжали приходить. Виктор спрашивает, опять, я думаю, что мы можем предполагать, но только предполагать. Хотя, не знаю, какую Библию читали Пушкин, Достоевский и Толстой. С Пушкиным, в общем, наверное, понятно, с декабристами он дружил. Я предполагаю, что, наверное, все-таки читал он по-французски, хотя это только предположение.
Да, он даже сохранилось в одном из писем, он писал брату и просил его привезти Библию, непременно французскую.
Ух ты!
Да, это цитата.
То есть Пушкину была знакома, наверное, эта история с тем, что импортную Библию проще читать.
Так ну, вот. Видимо, да, но сохранилось его письмо, где он пишет, что привези Библию, непременно французскую.
С Достоевским интересно. В частности, вот Раскольников, его романе, получает Евангелие. В конце уже Соня ему привозит или передает, я не помню, Евангелие. А ведь по времени написания романа, наверное, переводы Евангелия это в это время действительно уже опубликовались. Это 60-70-е
ну,
годы.
Ну, скорее всего, написание романа было в 60-е, но время действия, видимо, несколько раньше.
Ну да.
Вот. Скорее всего, он пользовался, и почти наверняка это можно сказать, переводом РБО. Дело в том, что Новые Заветы в переводе РБО, они...
Так хотя их уничтожили вроде.
Нет, нет, Новые Заветы не уничтожили. Уничтожили первый том перевода книг Ветхого Завета. Первые 8 книг издали отдельным томом. Угу. И эти книги действительно уничтожили. А запасы книг, которые отпечатала РБО, но не успела распространить, еще долгое время распространяли в Санкт-Петербурге в церковных лавках.
Ух ты.
Синодальных. То есть перевод РБО запрещен не был, и хотя РБО было закрыто, но вот эти вот складские остатки книг Нового Завета изъяли, и их потихоньку продавали в синодальных лавках, это совершенно точно.
То есть не только рукописи не горят, но и печатные книги тоже не всегда
и поэтому,
горают.
Скорее всего, Достоевский пользовался... Причем об этом свидетельство было еще в 30-е годы это продолжалось. То есть где-то до середины 30-х годов примерно. Скорее всего, до Достоевского дошел экземпляр Нового Завета, издание Российского библейского общества. Библейского общества уже не было, угу. Оно было закрыто, а вот книги сохранялись, и кто-то их читал.
Ну, а
но повторяю,
Толстым еще проще.
Там повторяю, Новый Завет в переводе Российского библейского общества и синодальный перевод – это фактически один и тот же текст.
А там еще были вопросы, которые мы начали затрагивать в прошлый раз, еще в прошлом нашем эфире. А мы не успели об этом сказать. А тех вот когда уже вернулись к вопросу о переводе Священного Писания, там ведь были действительно эти принципы, которые сформулировал митрополит Филарет, насколько я понимаю, если что, исправьте. И действительно была задача. То есть, с одной стороны, нужно было переводить с еврейских текстов Ветхий Завет. Но, с другой стороны, ведь была зависимость русской Библии от Септуагинты, от греческого перевода. И они решили вот задачу таким компромиссным путем. То есть мы переводим с еврейского, но где надо или где есть куски в Септуагинте, которых в еврейском нет, мы их просто берем и вставляем. Так, не так, или я...
Ну да, примерно так.
А, и здесь же мы подходим к ответу еще на один вопрос, который нам задавали. Это был вопрос по поводу того, что ну вот в синодальном переводе в разных текстах бывают скобки, бывают курсивы. Курсивы – это текст переводчика, которого нет в Писании, а скобки – это обычно вставные фрагменты, которых нет в еврейском тексте, но которые есть в греческих рукописях. Вообще, смотрите, ведь что получается.
Да, это верно.
Мы сейчас с чем даже сталкиваемся здесь, в нашей работе. Вот ты берешь современный перевод, ты начинаешь читать, и люди говорят, неправильно. Почему неправильно? А потому что мы привыкли слышать именно так. Вот вы, как человек, который этой темой занимаетесь, как вы отвечаете, когда говорят, ну, слушайте, вы ведь искажаете, мы привыкли, мы вот за эту Библию, за эту синодальную Библию жизнь готовы были отдать, а вы вдруг берете и ставите другие слова. Или более того, эти другие слова не так благоговейно звучат, как звучало то, что раньше.
Ну, я повторяюсь, мы всегда отвечаем на этот вопрос так. Если вам нравится синодальный, вы считаете его верным, и он близок вашему сердцу, и вы считаете его самым лучшим, то, пожалуйста, ради Бога, читайте этот перевод, мы будем только рады. Если вам нравится славянский, вы считаете его священным, благозвучным и самым духовным, тоже мы этому будем только рады. Но если вас не удовлетворяет или не вполне удовлетворяет синодальный перевод или церковнославянский перевод, и вам для, скажем, для миссионерских целей необходим другой перевод, понятный, яркий, доходчивый, то вы можете использовать наш текст современного русского перевода, потому что он создавался в основном для просветительской и миссионерской работы. Вот, не для литургических целей, не для того, чтобы вот над ним там, благоговели, а для того, чтобы его употребляли, чтобы им пользовались, чтобы его, он был вот средством достижения Словом Божьим тех людей, которые еще не знакомы со Священным Писанием или его не понимают.
Ну,
то есть задача библейского общества не является пропагандировать какой-то один перевод или какие-то избранные переводы, или в чем-то противоречить принятым традиционным переводам. Задача библейского общества – распространять Слово Божие. Не очень, и уже другой вопрос, в какой именно форме, в каком переводе.
Ну, да.
Мы издаем... Мы являемся единственным в мире издателем полной славянской Библии, единственным в мире. Только мы издаем славянскую Библию в полном объеме.
В смысле славянский перевод?
Да, вот, славянский перевод Библии, потому что все другие издательства, включая православные издательства, они издают какие-то отдельные части, псалтырь, Евангелие и так далее. Мы издаем полную славянскую Библию, у нас прокупают многие православные священники, епархии, и не только вот, в России, мы, в частности, в Сербию экспортировали. Вот, другого издательства просто нет. Если говорить о синодальном переводе, следует в первую очередь подчеркнуть, что это все-таки плод трудов РБО в XIX веке, и именно за эти труды РБО закрыли, то есть это наше детище, и мы совершенно не заинтересованы в отказе от него, в каком-то его дискредитации. Вот, напротив, мы издаем синодальный перевод в количестве большим, чем все другие издательства вместе взятые.
А давайте разберемся здесь со статусом. Вот мы постоянно говорим «синодальный перевод». Есть какое-то официальное решение, вот, насколько вы знаете, которое канонизировало бы этот перевод или церковнославянский текст? Вот решение, допустим, для католика это вульгата, да? Можно ли провести здесь параллель? Для католика вульгата, для русского православного человека это церковнославянский текст.
Но вульгата была канонизирована Церковным собором.
Да.
А церковнославянский текст, он не был канонизирован ни одним церковным высшим органом, собором, синодом или кем-либо еще. Не было такого решения, постановления. А что касается синодального перевода, тем более, более того, синодальный перевод, он же многими в православной церкви не принимался в конце 19-го, начале 20 века. К нему относились так, скажем, с прохладцей. Многие его критиковали. Вот. Ну, в частности, кстати, Феофан Затворник был очень резко настроен по отношению к этому переводу.
Ну и там же тоже, насколько я понимаю, говорилось о том, что это делается с миссионерской точки зрения, с миссионерскими целями. То есть это не для богослужебного использования.
Нет, синодальный перевод он не делался с миссионерскими целями. Такой задачи не стояло. Это было просто продолжение трудов Российского библейского общества с тем, чтобы хоть какой-то перевод все-таки в России был. Я имею в виду перевод Библии. И это благодаря заслугам Филарета, бывшего члена Российского библейского общества, энтузиаста библейского дела. И вот он добился такие, так сказать, того, чтобы этот перевод закончили и издали, но издали его полностью уже после его смерти. А его, когда издали по благословению Святейшего Синода, то издали его для домашнего чтения, то есть
вот, да,
для,
да.
Для частного употребления, не для церковного. То есть все-таки Библией как таковой считалась только славянская Библия, которая читала церкви, которая цитировалась в богословских работах, в проповедях и так далее. А синодальный перевод считался чем-то вроде пособия. Ну вот как сейчас те, которые не понимают синодальный перевод, читают детскую Библию. Ну это примерно вот на той же линии.
Ой, у меня есть студенты, которые приходят и говорят: да я читал детскую Библию, там все понятно, а взрослую взял, ничего не понимаю. Да. Поэтому мы это все проходим. И,
то есть синодальный перевод, собственно, Библией не считался до... второй половине 20 века. И в православной церкви, по крайней мере, в православной церкви он начал употребляться более или менее широко только в 60-х годах 20-го столетия, то есть почти через 100 лет после своего издания. И произошло это тоже, можно сказать, таким случайным образом, ну, внешне случайным образом. Был такой митрополит Николай, такой церковный златоуст, председатель отдела внешнецерковных связей в то время, в конце 50-х годов.
Николай Ярушевич.
И он был очень талантливым проповедником, он публиковал свои статьи в журнале «Московской патриархии». И вот он-то первый начал цитировать Священное Писание в своих проповедях, печатных, именно по синодальному переводу. Вот. Потом это как-то, ну, приобрело...
А до этого цитировали по старославянскому?
Да, до этого цитировали до конца 50-х годов по церковно-славянскому тексту. А, ну, как сказать, где-то вроде бы создалось, видимо, впечатление, что вот наверху где-то разрешили, и что можно. И другие авторы начали цитировать писание тоже по церковно-славянскому переводу.
А вот это абсолютно современная история, потому что проповедники иногда спрашивают, говорят: скажите, пожалуйста, как мне быть? Это современные проповедники, да? Как говорят, мне быть? А с одной стороны, я понимаю, что Библия – это вот синодальная. С другой стороны, у меня молодежь, которая ее не понимает. Вот могут, вот как-то дозволено, разрешено брать и цитировать современный русский перевод или нет? Вот это вот те же вопросы, которые...
Ну, вот когда у меня бывают встречи в церквях, то я говорю, что если, конечно, вы хотите жить вот только своей изолированной церковной жизнью, варить о собственном соку, удовлетворять вот только свои, так сказать, культурные привычки, желания, вот жить как привыкли, то, конечно, пожалуйста, вы пользуйтесь синодальным переводом и будьте довольны. Но если вы хотите обращаться к другим людям, что-то им сообщить, как-то их привлечь к Евангелию, просветить людей. То есть, если у вас есть просветительские цели или миссионерские, вы не сможете для этих целей использовать синодальный перевод. Просто не сможете. Он не годится для этих целей. И вот наш перевод как раз является инструментом, средством для просвещения, для миссии. То пользуйтесь ими. А так, пожалуйста, употребляйте славянский перевод, смотря для каких целей.
А по поводу синодального перевода, мне сейчас вспоминается еще одна история. Она для меня была шокирующей. Со временем я понял, и сейчас, когда вы об этом говорили, еще более понял, почему это было так. А в университетские годы мои были у нас там в МГУ книжные развалы. Первый гуманитарный корпус, там сидят историки, там сидят филологи, там сидят...
Экономисты сидели.
Ну, экономисты уже в мои времена уже во втором сидели, но в первом тоже иногда посиживали. Вот, и там книжные развалы. Это конец 80-х годов, и лежит трехтомник, шведское переиздание, так называемой Библии Лопухина, Библии с комментариями, которая выходила в начале 20 века. И вот я тогда купил эту Библию, а там комментариев было на две трети страницы, а библейского текста на треть страницы. То есть комментариев больше, чем самого текста. Ну и как-то вот читали, смотрели послание к Ефесянам, вторая глава. Ну, я как раз тогда читал, изучал для себя послание к Ефесянам. И там конкретно даже назову место с 14 по 16 стихи. И вот Лопухин в своих комментариях пишет: русский перевод здесь неправильно отражает библейский оригинал. Должно быть то-то, то-то, то-то. Потом я пригляделся и смотрю, он действительно очень часто как раз критикует русский перевод. То есть вот этого отношения к синодальному переводу как к скрижалям,
Его не было.
Вот не было его?
Абсолютно. Его, можно сказать, не критиковал только ленивый. Ну, вот
в православной среде. Да, Лопухин не был ленивым, это понятно. Да. Там люди, которые писали это все.
И восприняли его именно как священный, как канонический протестанты. Вот.
Так и надо же было что-то делать, конечно, да. Надо было идти, должна была быть Библия, с которой ты мог идти.
Евангельские христиане,
сказать, баптисты, так говорит Писание.
Очередь, да, 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 только они воспринимали это как священный канонический текст. И сейчас преимущественно это восприятие господствует именно в среде евангелических церквей. А что касается православной церкви, то там начали более или менее широко употреблять и цитировать синодальный текст только с конца 50-х, начала 60-х годов. Потом это перешло в систему духовного образования. Вот, начали уже там этим пользоваться. То есть это все произошло как бы самотеком. И опять же, никакого решения, ни собора, ни синода, ни какого-нибудь даже епископа, распоряжение епископа по какой-то епархии не было и нет до сих пор. То есть это все произошло таким явочным порядком, самотеком.
Я напоминаю, что мы беседуем с Анатолием Руденко, исполнительным директором Российского библейского общества, об истории русского перевода Библии. Вы можете нам писать в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Это радиогостиная на Теос Медиа. Сделаем коротенькую перебивочку и после этого вернемся в наш эфир.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Даже если мы сравниваем разные издания так называемой синодальной Библии, мы можем найти небольшие исправления, ну, хотя бы начиная от того, что сей меняется на этот, орфографические моменты, орфографические изменения, окончание, да, святаго и прочее, уже новая орфография. Но, да, и были такие попытки исправления синодального перевода. Но были также и переводы, которые делались на Западе, в Европе. Вот Библия Кассиана, Новый Завет. Это что? Это середина 20 века, правильно я понимаю?
Да, это 50-е годы он начал этот перевод, и он был издан в полном объеме в 70-м году.
А насколько я могу судить, ну, если сравнивать все это с таким морем, вот эти переводы, ну, это такая рябь по воде. То есть они, конечно, важны, отрицать их нельзя. Но серьезного как-то вот значения придавать им тоже не стоит, серьезного вклада на сегодняшний день, так как сегодня. Вот от них все-таки нет. Или я зря так?
Ну, во-первых, должен сказать, что этот перевод, он доступен. Российское библейское общество его издает, и даже в нескольких видах, и в виде диглота, и отдельное писание.
Диглота с чем? С английским, со славянским,
с русским? С современным русским переводом. Угу. Вот, чтобы можно было сравнивать. Дело в том, что у них текстуальная база одна и та же, то есть это критический текст. Вот, кстати, синодальный перевод, когда стали публиковаться отдельные его части в 50-х годах, он подвергся очень жесткой критике в журнале «Московской патриархии». По-моему, это было в 55-м году.
Синодальный перевод
епископа Кассиана.
Ну, правильно, потому что синодальный перевод делался на основе так называемого «Textus Receptus».
Да.
Это
общий текст. И там его ругали совершенно, так сказать, жутким образом. Вот. Ну, а потом просто про него забыли. То есть была в начале появления какая-то вот такая очень, так сказать, сильная ругань вот, в печатном органе РПЦ, а потом просто на несколько десятилетий его забыли, и про него никто не знал там вплоть до 80-х годов.
И потом, когда уже вот двери открылись, и понадобилась Библия, стало все это издаваться, и мы увидели вот это тоже.
То есть так вот как камень бросили, вот, булькнули, я пошла, и потом тишина лет на 25.
Я помню еще одно явление, и оно было, честно говоря, очень неприятным. Были переводы, я сейчас не вспомню название, вот, которые вот, мы читали еще тогда, в начале 90-х годов. Это книжечки, которые за границей, особенно из-за границы привозили, тексты Нового Завета. И я, как человек, знающий английский язык, я очень четко понял, ребята, это не переводы из греческого. Это не перефразировка русского. Это кто-то берет и вот...
Переводит с английского.
Да. Вот это мне тогда казалось, это привидения такие были? Или серьезно вот это вот ходит?
Это действительно так. Вот. Когда мы встречались с представителями издателя, издателем был так называемый World Bible Translation Center, Всемирный центр в библейских переводах, расположенный в Техасе, Форт Уорт.
Был я в этом городке, был там. Да. Это рядом с Далласом. Даллас, Форт Уорт, такое созвездие. Да.
Ага. Вот. И мы их спрашивали.
Это вы зачем делаете?
Нет, нет. Кто это переводил? Кто это делал? Вот. И они вот просто как партизаны молчали. Вот. Это, говорит, мы. Всемирный центр библейских переводов.
Кто, говорит, шил костюм? Мы, говорит, шили костюм.
Да. Вот. Но как-то в одном из разговоров один проговорился из их представителей, что это перевод с английского, с того перевода, права на который принадлежат им, а именно easy to read version.
Боже, извините вот. За вот да. То есть, это легкое для чтения, она по-английски легкое для чтения.
Да, и вот с этого перевода они переводили, но поскольку в нем очевидно, так сказать, очевидно влияние английского языка, языковые конструкции.
Там плохо переведено еще к тому.
Да, плохо переведено, то явно переводили еще не профессионалы. Мало того, что с английского, но переводили не профессиональные переводчики, скорее всего, наняли каких-то иммигрантов, которые вот переводческому искусству особенно и не обучены.
По этому поводу, кстати, вот. Жанна Михайлова спрашивает, какой перевод наш сегодняшний гость считает наиболее приближенным к оригиналу. Я начну отвечать на этот вопрос. Дело в том, что приближенность к оригиналу нам порой кажется позитивным. Это классно. А теперь вот
что
посмотри.
Это такое,
вот.
Приближенный к оригиналу?
Вот теперь посмотрите. Английская фраза «How are you doing?» По-русски это «Как дела?»
Нет.
Но если приблизить к оригиналу, как вы предлагаете, получается «Как ты делаешь?»
Да, именно так.
Но это невозможно читать.
А вообще это эквивалент слова «здравствуйте» или конечно. «Привет». Вот, то есть, если переводить по смыслу, это будет «привет», «здравствуйте», а буквально это будет «как ты делаешь»,
и тогда
«что делаешь».
Вот, и тогда приближенность к оригиналу оказывается неподходящим критерием.
Ну, люди часто принимают
скажите мне,
буквализм за приближенность к оригиналу.
Да.
Вот. На самом деле у нас на прошлой неделе был вопрос о богодухновенности. Вот, и я сказал, что богодухновенность измеряется, ну, не измеряется, а проявляется в том, как тот или иной текст воздействует на жизнь человека, насколько он открывает ему божественную истину, побуждает к размышлению, побуждает к добру, побуждает к действию, которое, так сказать, Бог его призывает и так далее. То есть это то, что влияет на человека, причем влияет вот в сторону приближения к Богу его. И поскольку текст Писания – это слова пророков, апостолов, которые открывали людям истину Божию, и под влиянием этих слов многие люди становились последователями Христа, становились вестниками Царства Бога, то и как в случае с богодухновенностью, приближенность к оригиналу определяется тем, как человек это воспринимает и как на него это влияет, и в какую сторону его это влечет, вдохновляет, что ли. Вот, они дело здесь не в буквализме, потому что, ну, если человек ничего не понимает, это, естественно, его ни к чему не побуждает и на него никак толком не влияет.
Ну, вот мы сидели в этой студии с Валентиной Николаевной Кузнецовой, и она просто показывала, как это работает. Она буквально пыталась переводить библейский стих с греческого языка, и там получается совершенно неудобовразумимое
нечто. Конечно, да, невнятица.
Да, это получается невнятица. А было издание Библии, которое в 80-е, 90-е годы наделало много шума, уже прошлого, 20 века. Это не издание другого перевода, а это комментированное издание, так называемая Брюссельская Библия, Брюссельского издательства «Жизнь с Богом». Как говорили, комментарии эти писал или сам, или, по крайней мере, как-то дело направлял этот процесс отец Александр Мень. Я так понимаю, что Брюссельская Библия еще жива, и у вас даже переиздается.
Да, она регулярно переиздается, просто несколько в другом формате, отличном от оригинального. Дело в том, что с издательской точки зрения этот формат очень такой неэкономный, и там очень много страниц, и книга вот так распухает.
Да, и там просто видно вот это белое на страницах. То есть оно набрано не убористо, оно набрано так,
ну, что... Ну да, вот. Мы просто это, так сказать, переформатировали и издаем это в более компактном, более удобном формате. И там, кстати, комментарии в конце книги, очень трудно, так сказать... лазить туда,
ну, да,
кстати, обращаться к комментариям в конце, а мы поместили в конец каждой главы, что намного удобнее для пользования. То есть текст тот же самый, но мы просто издаем его, так сказать, в другом, более, так сказать, компактном, экономичном варианте. Соответственно, книга и стоит дешевле, и читать ее просто легче, и работать с ней удобнее.
А вот теперь, Анатолий, я задам вам вопрос очень тяжелый, но вопрос, который я, вот находясь здесь, на этом месте, на месте ведущего, не могу не задать. Я понимаю сторонников Синодальной Библии. Понимаю вот почему. Опять, здесь, в этой студии, в разное время мы не встретили их в эфире, мы не пересекли их в эфире. В разное время сидели Валентина Кузнецова, и в другом эфире, в других выпусках здесь был Андрей Десницкий. Каждый из них объяснял принципы перевода Священного Писания на материале Нового Завета. Мы бы очень хотели, но исторически это невозможно, потому что он уже в вечности, вот посадить сюда их вместе, и плюс еще к ним Сергея Сергеевича Аверинцева. Сергея Сергеевича Аверинцева туда еще посадить.
Понятно.
Мы бы очень хотели вот это сделать. И я представляю себе, что эти люди во многом, конечно, согласились бы между собой, но принципиальные вопросы по поводу подхода к переводу Писания, они бы отвечали на это по-разному. И началось бы проявление переводчика в тексте. А ведь в тексте всегда проявляется переводчик. Синодальная Библия хороша тем, что переводчиков-то этих давно нет. И он отстранен, этот текст отстранен от персоналей. Поэтому он и удобнее бывает. А так ты начинаешь думать, ты с кем? С Кузнецовой и с Десницким, а может, с Аверинцевым? Или я утрирую? Я могу утрировать, я журналист, я положено.
Конечно, вы утрируете. Вот. Но что касается Сергея Сергеевича, то некоторые из его переводов были изданы. Вот, и они доступны для чтения. Но хотя это такая очень почитаемая фигура, но вот переводы его такие очень манерные, я бы сказал. Вот, то есть язык, на мой взгляд, там, так сказать, ну, очень своеобразный. Ну, например, там Иисус, когда к нему приходит, чтобы схватить, и он обращается к Иуде со словом «любезный». Вот. Ну, это вот такое отражение, может быть, личности.
Ну, я представляю себе это его слово, его голосом.
Да-да-да, вот. «Любезный».
Да-да-да. Да.
Вот. Ну, впрочем, в библейском обществе есть определенные стандарты подготовки переводов и их редактирования. И каждый перевод подвергается многократному, многоступенчатому редактированию, научному редактированию, литературному редактированию.
То есть личность переводчика здесь не настолько влияет, как я попытался.
Ну, во всяком случае, так сказать, какие-то заносы переводчика, я имею в виду его вот какие-то вещи, которые, скажем, не вполне оправданы, там, может, обусловлены его вкусом, может быть, где-то он что-то недосмотрел, они устраняются, так сказать, или нивелируются в ходе вот этой многоступенчатой проверки редактирования.
Многоступенчатая проверка, у нас очень мало времени, Анатолий, очень быстро. Иисус был плотником, в смысле, по дереву?
Какое это отношение имеет к тебе?
А вот говорят нам, напоминают о том, что тектон – это не строитель. Только по дереву. Это,
да. Ну да, строитель.
Значит, берем и говорим, что Иисус – строитель.
Ну это вообще, какое это имеет значение, я не очень понимаю.
Привычно-непривычно.
Ну да. Вот.
Читайте, друзья, Библию в любом переводе. Вот синодальном, современном. Слушайте, будете долго
лишь
думать.
Лишь бы читали. Да. Это вот цель библейского общества, чтобы Библия была доступна, чтобы она была понятна, и чтобы ее, как говорилось в уставе 18-го года, употребляли, чтобы она была руководством для жизни, для действия.
Анатолий Руденко с нами сегодня был, генеральный директор, исполнительный директор Российского библейского общества. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.